Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как вы помните, называется «Елена Уайт. Кто она?». Тема возникла в связи с тем, что много существует разномыслий, разнотолков относительно того, кто же она – пророк Божий или лжепророк, да? Для того, чтобы прояснить этот вопрос, вот и была поднята мною эта тема, потому что мне также задавали и некоторые вопросы. Вот, в связи с ее трудами, ее деятельностью, ее пророчествами, да, и с вопросами, как к ней относиться. Кто же она? Мы с вами уже говорили об этом на протяжении 4 предыдущих суббот, да. Сегодня мы продолжим. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили с вами эту тему о том, что она говорила по поводу пророчества 2300 вечеров и утр. Я вам попытался там, кроме того, что говорилось, да, попытался и объяснить свое видение, да. Я его больше не буду повторять, то, что говорил в прошлый раз. Сегодня я начну с этого же пророчества, только, ну, расскажу некоторые дополнительные моменты, как я это вижу и понимаю. Казалось бы, тема «Кто такая Елена Уайт?», да? Но я тут, видите, попутно затрагиваю те вопросы, которые она затрагивала, и в связи с которыми существуют различные кривотолки в объяснениях, да? То есть я уже, объясняя это пророчество, одновременно и буду говорить о том, что Елена Уайт писала по этому поводу, чтобы не сложилось мнение, что она что-то говорила одно, а я тут что-то совершенно другое говорю вам. Так вот, пророчество 2300 вечеров и утр, то есть суток или дней, да? И вы помните, и святилище очистится. Так вот, правильно ли толковалось это пророчество? Вот тогда, во времена Елены Уайт. Указывало ли оно на то, что в 1844 году будет пришествие Христа, и святилище, как бы земля, очистится от греха и грешников? Так вначале понимали пионеры адвентизма это пророчество. Или оно указывало на то, что Христос перешел из одной части, как бы, святилища небесного в другое, то есть из святого во святое святых, как потом стали понимать адвентисты и Елена Уайт. И стали они понимать это, потому что, как бы, пророчество о пришествии Христа, как бы, не состоялось, да, не сбылось, и поэтому пришлось многое что пересматривать. Так вот, что хочу я сказать. Толковалось оно вначале действительно буквально. Сначала это понималось, что земля, Миллер так понимал, да, что земля – это есть святилище. И если земля очистится, очищение святилища, то есть от грешников, это значит, так будем говорить, понималось, что эта дата, вот это пророчество 2300 вечеров и утр, указывает на какую-то определенную дату, в которой произойдет второе пришествие Христа. И вот когда оно не состоялось, это пророчество стало пересматриваться. Так вот, к чему я это все говорю? Перестало пересматриваться, вы помните как, что начали исследовать Писание, стали обращать внимание, что все-таки в буквальном храме еврейском существовал определенный обряд очищения святилища. Вы помните, стали исследовать, стали копаться, поняли, что святилище – это не земля, что это что-то другое, что в храме совершалось служение, когда человек грешил. Совершал грех, он приносил жертву за грех, приходил в храм, священник там приносил, как бы, эту жертву пред Богом, да, и кровь от этой жертвы брызгалась пред завесою, то есть пред святым, завесою, отделяющей святое от святое святых. И это совершалось на протяжении года, да, а в конце года великий первосвященник из колено Левия, да, вы помните, там Аарон в свое время был этим первосвященником, да, он как бы должен был бы совершить вот этот обряд очищения святилища. То есть как бы грех вносился, кровь брызгалась за все грехи, со всех жертв, пред завесою, там как бы вот эти капли крови накоплялись, накоплялись, они символизировали грехи, да, которые там скопились, и потом их надо было как бы очищать. Вот начали рассматривать вот эту историю библейскую, древнюю, да, и поняли, что это что-то другое. Стали задумываться, ну, Эллен Уайт были уже видения, там вот кое-что так вот в процессе молитвы, размышлений стало открываться, что-то нужно было показать, Эллен Уайт видела видение, да, и в связи с этим появилось вот то толкование, что на самом деле это пророчество указывало не на пришествие Второго Христа, а указывало на то, что, ну, вот так вот, как поняли, да, как понимали, что на небе тоже есть храм, земной создан по образцу небесного, да, и что Христос перешел из первой части во вторую, да, как бы стал, стал как бы качественно новое служение совершать, что мы, верующие, тоже должны как бы перейти из святого во святое святых. А вот что такое святое, что такое святых, что обозначает переход Христа, как это относится к нам, конечно же, не сразу и не все это могли понимать. Но что поняли? Что мы верою должны тоже переходить из святого во святое святых. Елена Уайт писала, что ей открывалось по тем временам, что многие этого не понимают, они остались во святом, а Христос как бы перешел во святое святых, и только те, кто это понимает и верою входит туда, пусть без объяснений, как туда верою переходить, и как мы могли быть в первой части даже верою, ну не было того объяснения, глубокого и такого понятного для понимания, да? Но тем не менее, заметьте, мысли верующих людей, которые исследовали это пророчество, качественно стали подниматься вверх, то есть стали более глубоко понимать, что тут надо как-то верою переходить из одной части в другой. Было ли это по-настоящему там на небе, переходил ли Христос или нет, да? Ну, это еще не понималось. Хотя я вам уже говорил, что Библия нам говорит о том, что Христос сразу вошел во внутреннейшую завесу, да, и стал нашим предтечью, за которую мы должны были как бы потечь за Ним туда же. Но это было сокрыто на то время. И то, что открывалось и как открывалось, это то, что стало достоянием адвентистского движения. Я сейчас не буду говорить там, насколько сегодня адвентизм или прошлый адвентизм, насколько они там соответствуют, одинаковые или не одинаковые, да. Вначале это такие же искренние люди были, как и когда-то Лютер, Виклиф, Цвингли, да, и другие реформаторы и протестанты. Тоже не все сразу понималось. Даже Эллен Уайт писала, что да, там Лютер поднял такие вопросы, там он то-то понял, это стало таким кардинальным сдвигом в понимании Библии, да, Слова Божьего. Но вы тоже же знаете, что и не все тот Лютер, или там Ян Гус, или еще кто-то из реформаторов, да, не все им было открыто. Вот что-то поняли, от чего-то освободились, а ведь что-то же осталось и из того, что было ими принято от католиков, которые потрудились, чтобы что-то изменить, да? Ну, взять, включая то же самое воскресенье. День, измененный субботу на воскресенье. Хотя по Библии, кто внимательно читает, должны были обратить внимание, что по обыкновению в субботу апостолы там собирались, или в храм приходили по обыкновению в субботу, а не в воскресенье, да? Конечно, не все в это вникали, не все это старались понять. Вот как учили, так понимали. Ну, тут, как говорится, я не собираюсь кого-то винить, да. Люди доверяют, люди ходят в церковь и, как говорится, принимают все за чистую монету. Но кое-кто исследовал, кое-кто вникал. Так вот, что я хочу сказать по поводу пророчества 2300 вечеров и утр. Вот я чуть-чуть вам обрисовал, как это в храме происходило, да, вот над чем задумались пионеры адвентизма, и что в связи с этим там Эллен Уайт открывалось. Я хочу задать такой вопрос. Неужели кто-то из вас думает или понимает, что то, что совершалось в Древнем Израиле, в храме или скинии, так буквально и должно было совершаться? То есть, что это была норма? Вот пришел человек, да, согрешил, взял ягненка, пришел с ним в храм, священник совершил обряд, подчеркиваю слово именно обряд, да, побрызгал кровью жертвы священник пред завесою, как бы внес его грехи во святое святых, и дальше человек пошел оттуда якобы освященным. Неужели вы думаете, что вот Бог именно вот такой смысл и вложил? Вот пришел ногами, привел ягненка, побрызгали кровью, и вот каким-то образом мистическим человек освободился от греха. Если он просто совершил этот обряд, не понимая его, а священники зачастую и не объясняли, потому что сами тоже не понимали смысла этого обряда. И если он искренне не раскаялся в своем грехе, вы думаете, он ушел из храма очищенным? Нет, он ушел, каким пришел, таким и ушел. Это образ, это обряд, это храмовое служение, это символ, который в себе, в видимых формах храмового служения, нес информацию, как же все-таки освободиться от греха. Что это, вы думаете, что это служение никоим образом, ну, не касалось этого человека? Просто служение в храме – это служение в храме, а жизнь этого человека – это что-то совершенно отдельное, и к храмовому служению не имело никакого отношения. Это я говорю. Неужели вы думаете, что только так, вот так и должно было происходить? Еще вопрос. Неужели кто-то думает или верит, что в момент совершения обряда вечери Господней мы соединяемся со Христом и становимся с Ним едиными, и потом едиными со всеми участниками этого обряда? Неужели мы думаем, что мы действительно соединяемся со Христом, как нам сегодня объясняют? Вот кто не ест и не пьет, тот погибнет. А кто ест и пьет, невзирая на жизнь, какую ведет, спасется. Нам так объясняют. Как когда-то евреям объясняли, вот закон Моисея, вот согрешил, барана найди и приди, извините, бараном, и уйди бараном, так ничего и не понял. Ведь нам объясняют сегодня также и вечерю Господню, что мы с Ним соединяемся. Я говорю, ну если мы соединяемся, ну ладно, пусть будет, докажите. Что после этого, соединившись со Христом, после участия в этом обряде, мы уже не думаем плохо о наших ближних? Мы не прекращаем подозревать кого-то в чем-то? Мы всех начинаем любить, и это становится нормой жизни и на все будущее время? Да мы все это понимаем, если бы хотя бы немножечко вникли в себя и были честны пред собой, то мы бы сказали... Да, вот какой-то там момент, нам что-то объяснили, мы в чувствах как-то там вошли в какой-то раж, вроде со Христом объединились, там надумали себе, и вроде с ближними объединились, и вроде бы стали любить. Да кончился этот обряд, который не объяснили, что должен иметь отношение к нашей жизни, причем самое непосредственное. И мы реально понимаем, увидели кого-то, услышали что-то, обиделись, раздражились, не хотим общаться, не хотим здороваться, избегаем. Это я для того говорю, чтобы мы поняли. Когда-то объяснялось вот так храмовое служение, да? Что храм – это храм, жизнь в церкви – это жизнь в церкви, а в жизни совсем другое. Религия – это мантия, которая на время одевается, а потом снимается, и мы ходим в своей, как говорится, исподней одежде. Вот так и в Новом Завете нам все обряды объяснили. Вы думаете, что точно так же надо буквально понимать и пророчество 2300, о 2300 вечерах и утрах? Мол, там на небе, но тоже вот буквальный храм, как у евреев когда-то был на земле, да? Там на небе есть буквальный храм. И мы, вот по образу и подобию древних евреев, только теперь через Иисуса Христа, также каемся. Ну, барашку не приносим в жертву, да. Приносим пред его лицо жертву молитвы покаяния. То есть не перед священником, а перед Христом. который является этим нашим первосвященником. И наш грех, вносится самим Христом во святое святых небесного храма. И этот храм лежит там до дня очищения святилища, как книги в библиотеке. Вы думаете, что точно так же буквально вот там на небе все происходило и происходит? А потом вы верите, что наступит специальный день, и все наши грехи оттуда торжественно удалят на свалку истории? А мы при помощи этих внешних манипуляций, даже самого Христа, допустим, да, станем вот вроде преподобными, святыми и праведными, и удостоимся жизни вечной на небесах. Ведь именно так понимают сегодня адвентисты вот это пророчество. Да, там на небе храм, как когда-то в Евреев в Иерусалиме. Да, мы точно так же приносим грехи, только не без ягнят, а Христос наш ягненок, да, Агнец. Точно так же там складывается, лежат, а потом точно так же, как у евреев раз в году, так и на небе раз в жизни, тоже произойдет очистка святилища. Мусор будет выброшен вон. И вот, заметьте, за вот эти манипуляции, за вот эти храмовые, будем так говорить, обряды, да, вот через них, там с какой-то мистической верой, мы вот становимся преподобными, святыми и праведными. Я думаю, вы понимаете, что это не так. Кто там верою входит в небесное святилище, как они сегодня объясняют, и я часто задаю вопрос, расскажите поподробнее, как вы туда заходите. Простой вопрос, но к которому люди не готовы. И начинается и пыкать, и мыкать, и никто ничего толком не может объяснить. Как туда верою мы входим? А потом говорю, как же вы верой оттуда выходите? Туда надо войти. Выходить уже оттуда нельзя. И смотрят на меня вот так вот, знаете, каким-то непонятливым взглядом, типа, что тебе надо, что ты пристал? Да я в принципе не пристал, но коли вы объясняете, то я вам задаю вопрос. И вы, пожалуйста, ответьте мне. Вы думаете, что вот эти символы, показанные Елене Уайт в видениях относительно вот этого перехода Христа как бы в небесном храме и святого, святого и святых, вы думаете, что эти символы никак не относятся к нам, к нашей внутренней жизни, и все это происходит на небе вне нас самих? Тогда я должен буду сказать, что это обыкновенное язычество, как это было у древних евреев, в храмовом служении, я подчеркиваю, язычество было, потому что видимый храм, видимое должно быть какое-то божество, как у язычников, да, видимое место поклонения, потому что духовно понимать не способны люди, да. Я говорю, это обыкновенное язычество, если мы понимаем буквальный храм на небе, буквальное там служение Христа на небе, буквальное собирание грехов, потом их торжественный, как говорится, вынос, удаление оттуда, да? Так это же по-язычески происходит у нас. И у нас это происходит во время вечери Господней. Буквально поели хлеба, внушив, что хлеб там в момент молитвы превращается чуть ли не в тело Господне, да? А вино в кровь. И мы думаем, что вот мы съели, положили в рот, освятились, очистились и убелились, да? Извините, Библия нам говорит, буква убивает. А дух, то есть буквальный обряд без понимания смысла, убивает. То есть ничего положительного, умного не дает. Не животворит нас буква, она убивает, делает нас, извините, ограниченными фарисеями. А дух... Смысл, заложенный в храмовом служении, в том или ином обряде, в той же вечере, о которой мы с вами неоднократно говорили, дух животворит. И что я хочу сказать? При непонимании духовного смысла храмового служения, для евреев храмовое служение со всеми символами и обрядами, вы помните, были смертоносные буквы. для нас участие в вечере, если не понимаем смысла, что сие творите, не обряд вечери, а сие творите, ломайте тело свое, как я ломал свое. Не позволяйте греху жить в вашем теле. Пусть тело ваше будет мертвым для греха, живым для Христа, для Бога. И если мы так буквально понимаем вечерю, что мы через едение, через то, что мы положили в рот и проглотили, мы освятились, соединились со Христом, то я вам должен сказать, что это тоже смертоносные буквы, смертоносное объяснение, которое нас загоняет в тупик. Мы никогда с таким пониманием не освободимся от греха. Надо понимать смысл этого служения. Понять все, что все это имеет самое непосредственное отношение к нам самим и к нашей жизни. Я уже немножко говорил вам в прошлый раз, храм этот, мы с вами, если только позволяем Богу хоть что-то там совершать, ну, для примера скажу, мысли хотя бы наши шевелить, позволяем Богу и шевелим мозгами, да? Христос наш первосвященник. И никаких, смотрите, я что хочу сказать, никаких обрядов и мистических действий Христос не совершает внутри нас. Вот сами просто задумайтесь, какой обряд внутри нас может Христос совершить? Мы же живем в новозаветнее время. Новый Завет, как вы помните, это не служение букве, обряду, но служение Духу. Служение букве. Взял их за руку, вы помните, кажется, Евреям 8 глава. Служение, это Ветхий Завет. Служение Нового Завета, это вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их. Вы помните, согласно тому же храмовому служению, согласно 8 главы послания апостола Павла к евреям, вы помните, что святое в храме символизировало собою Ветхий Завет, в которой совершаются обряды жертвоприношения, не могущие в совести изменить приходящих с ними. А святое святых символизирует Новый Завет. И то, что мы должны были перейти из Ветхого Завета в Новый Завет, это обозначало в храмовом служении перейти от святого к святому святых. Что в принципе и изложено в пророчестве 2300 вечеров и утро и святилище очистится, и что в принципе было показано Елене Уайт, что люди как бы за Христом, который как бы находился во святом святых, а он там не находился, но мы-то находились во святом, я немножко, кажется, неправильно сказал, что Христос находился с самого начала от воскрешения как бы во святом святых. Мы это знаем по Библии. Но Елене Уайт было показано, что он как будто бы совершал служение до сих пор во святом. Мы его туда определили. Мы не понимаем, что такое служение новозаветнее. Мы говорим, мы живем новозаветнее время. Так мы совершаем букву закона, соблюдаем, обряд совершаем какой-то. Это Ветхий Завет. И то, что Елене Уайт было показано, что Христос как бы до 1844 года совершал служение во святом, вот буквально как будто бы, да, это не говорило о том, что Христос там находился. Библия нам об этом говорит. Но мы-то находились в состоянии Ветхого Завета. От нас Дух истины был сокрыт. Я в общем говорю, от нас, да, от верующих. Мы служили букве закона. И поэтому мы тем самым как бы Христа определили во святом. Поэтому он как бы и находился до этого времени во святом. И с нами можно было только какие-то обряды как бы совершать. И то, что было видение, и то, что Христос как бы там переехал, перешел, это что обозначало? Что и мы должны понять, что же это за символ, что же это за служение храмовое, что обозначает переход. А ведь мы же должны как бы следовать за Христом, куда бы он ни пошел. Если он переходит, это намек для нас, что и мы должны качественно изменить наше служение Богу. Только надо разобраться, чем отличается святое от святого и святых, что и было показано Елене Уайт. Так вот, что я хочу сказать. Внутри нас, я уже вам говорил, ну не может, мы живем в новозаветнее время, не может Христос, первосвященник будущих благ, первосвященник, который служит как бы только во святом святых, не может он никаких буквальных обрядов и символов совершать с нами в нашей работе внутри нас. Внутри нас какой обряд? Вне нас, да, вот хлеб вечере, вино вечере, в рот положить и проглотить. Это вне нас. А внутри? Какой обряд, какой символ, какое вино, какой хлеб? Там Христос. И не буквально там Христос. Вы помните? Не в рукотворенных храмах он живет. А мы говорим, буквальный храм на небе. А он не живет в рукотворенных храмах, потому что буквальный храм на небе, он рукотворенный. В нерукотворенных храмах живет. То есть, в нас с вами, в живых людях он живет. В мертвых даже он уже не живет. И тем более он не занимается обрядами с нами. Вы помните, да, по поводу вечери Христос сказал, не буду пить с вами отныне этого вина, доколе не буду пить нового вина в Царстве Отца. То есть, вот это я вам показал, а больше я не буду этим заниматься. Вот пока я на земле, пока вы так понимаете, вот так я вам даю такой обряд. Но если вы думаете, что я вот все время с вами буду тут, извините уже, как говорится, пить, выпивать, да, извините за такое выражение, да. Нет, я этим не занимался и заниматься не буду. Отныне все, вот это раз показал, вот это вы должны понять. Ну, может, вам там и надо будет для напоминания этот обряд. Но я с вами этим заниматься не буду. Он не занимается обрядами с нами внутри нас. Он внутри обличает, вразумляет, предостерегает, он учит нас. И если мы буквоеды, не вникаем и не понимаем Духа истины, то мы являемся земным храмом. Просто так называемое святое, другими словами, грешное и фарисейское. То есть храм какой? Оскверненный. Мы фарисеи, внешне стараемся ради того, чтобы показаться перед людьми такими благочестивыми, внешне соблюдаем букву закона, духа закона вообще не понимаем и отвергаем. Мы храм, но мы, точнее сказать, храм, символизирующийся святым. Это хорошо, если еще святым. Ну, внешне хотя бы, да? Но мы святое храма, как бы, но святое это грешное внутри, фарисейское по внешности. И если мы являемся святым храма, где совершаются обряды, не могущие изменить нас в совести, да? То заметьте, об очищении нашего храма Христом через веру не может быть и речи. Находимся мы во святом, это Ветхий Завет, тут вообще веры нет, тут есть закон и пророки. Закон ты должен исполнить, а не будешь исполнять, пророк говорит, то, тебе будет за это. Все, о каком очищении идет? Тут просто на страхе все стоит. Дальше. Он, то есть Христос, может нам служить только во святом святых нашего храма. То есть в нашем внутреннем мире, в разуме и сердце. И через церковное руководство при помощи обрядов и стращаний и предупреждения о грядущем суде, Христос как бы может пытаться пробудить наше сознание к размышлению, чтобы мы могли понять, как нам войти в очистилище и в корне изменить свой нрав. Он может служить только во святом святых нашего храма, то есть в мыслях и в сердце. И если церковь правильное руководство верно, то при помощи обрядов надо возвысить мысли верующих, чтобы они задумались над этим смыслом. И поняли, что религия – это не символы, не обряды и не язычество. В том виде, в котором мы его имеем. Или ее имеем, религию нашу. что это живое общение человека с Богом, со Христом, или с Богом через Христа. Обряд должен нас натолкнуть, что мы что-то недопонимаем. В обряде заложен смысл, и мы должны понять, как же все-таки избавиться от греха. Мы вроде бы стараемся, вроде что-то понимаем, нам об этих грехах говорится, а что делать с ним, чтобы избавиться, мы не знаем. Это должно заставить нас задуматься, как войти в очистилище и в корне изменить свой нрав. Если мы вдумчивые христиане, и работа Христа через Святого Духа производит внутри нас животворительный процесс, и мы через познание, размышление избавляемся от наших пороков, то мы верою вошли во святилище, во святое святых небесного храма. Он в нас, можно так сказать, и мы в нем. Тут не играет роль. По Библии вы знаете, что храм на небе – это Христос и Бог, на земле – это мы. И не играет роли, это, будем так говорить, обороты речи. Или мы в него вошли, в его святое святых, его храма, да, его души. Или он у нас, в принципе, мы становимся одно. Так вот, через размышление мы избавляемся от наших пороков. Через разговор с Богом, молитва, которая называется «Непрестанно молитесь Духом», да, мы становимся Его святилищем. Когда позволяем Богу внутри совершать свою работу, научит, наставит, обличит, утешит и так далее. И это святилище, наш внутренний мир, наши мысли и наше сердце, начинает очищаться. Это не храм на небе или на земле тем более. Это не обряд и не символ. Это не на небе происходит, а в реальной внутренней жизни обыкновенных людей, живущих на земле, но которые живут по законам храма как бы небесного, то есть по Христу, что и обозначало, что земной храм должен строиться по образцу небесного. Христос – небесный храм, мы – земной. И мы должны строить или перестраивать его по образцу небесного. В данном случае здесь нет разделения, что храмовое служение – это одно, а наша жизнь – это совсем другое, как это у евреев было, да, и как это сегодня у христиан происходит. В данном случае разделения не может быть, что жизнь – жизнью, а служение в церкви, обряды – это служение в церкви, как два параллельных мира, которые никогда не пересекаются между собой. У Бога это одно единое целое. То есть храм, служение, обряды наталкивают нас на жизнь. Это не раздельно. Обряд, символ, храм – это толчок, это ступенька, от которой мы должны оттолкнуться и прийти к более совершенному служению Христу, к более освященной жизни. Это одно единое, целое и неделимое. Буква, обряд – это детоводитель ко Христу, которые, когда нас приведут к Нему, к живому контакту с Ним, тогда они, вот эти детоводители, эти обряды, символы, да, как костыли за ненадобностью нами выбрасываются и больше не применяются нами. Если мы, можно даже так сказать, это как бы временное средство. Поэтому буквальные храмы для таковых отпадают уже на земле. Буквальные обряды для таковых людей уже на земле уходят в небытие. И только Христос. И мы остаемся наедине. И наше святилище, то есть наш внутренний мир, наши мысли и чувства подвергаются ревизии Христом. И оттуда выбрасывается весь земной мусор, то есть наши грехи, и святилище очищается. И когда кто-то говорит там, вот, Елена Уайт написала, вот ей было такое видение, вот Христос перешел, вот адвентисты так верят, и вот так оно и должно быть. И типа, чего ты лезешь не в свое дело и как бы мутишь воду? Я вам говорю, что обряды, если мы переходим из Ветхого Завета в Новый, в обряды, символы, храмы, облачения, священники и так далее и тому подобное, в буквальном вот понимании библейском, ветхозаветнем, все это отпадает. Как же на небе Христос, Первосвященник будущих благ, живущий в нерукотворенных храмах, все-таки живет все-таки в буквальном храме. Кто же его строил и еще там строили? Елена Уайт не укладывала такой смысл. То, что было показано буквально, то, что она пишет, я видела. Ну, что видела, как говорится, за что купила, за то продала. Так вот, если бы у Елены Уайт не было такого видения, не было бы такого понимания и такого объяснения, не было бы сначала буквального понимания, а потом более глубокого понимания, что это процесс очищения святилища, в котором мы верой должны были входить, и который должен был бы отображаться и проявляться в нашей постоянно освящающейся жизни. Если бы ей это было не открыто, если бы она не написала, что если бы мы понимали, что означает, заметьте, со временем она так уже добавляет к этим видениям, пониманиям. Если бы мы понимали, что значит служение Христа во святом святых, то мы были бы народом особенным, святым, отделенным от грешников. Вы видите, какой смысл вкладывается? Она как бы говорит, мы не понимаем, мы опять засели на буквальном храме. То был на земле, теперь на небе. Но опять в букве закона, как в джунглях, заблудились. Почему мы не освящаемся? Мы не понимаем, что это значит. Так вот, что я хочу сказать. Если бы она этот вопрос не поднимала, не было бы вот этих видений, пусть они были не столь совершенны и не столь глубоко объяснены, однако видно четко, если внимательно читать, видно четко возрастание уровня понимания этого вопроса. То я говорю, если бы она не написала, если бы она не говорила, то я сам просто не смог бы приблизительно понять дальше этот процесс и объяснить свое видение и понимание этого пророчества. Тогда для начала было достаточно и того объяснения адвентистам, как и евреям надо было поначалу дать видимый храм. Это и есть истина для настоящего времени, то есть для того, когда это было показано, но которое в будущем времени будет скорректировано на более конкретную ситуацию со многими, опять-таки не со всеми, но новыми деталями, которые более глубоко раскрывают смысл вот этого пророчества, что обозначает переход Христа из святого во святое святых. И как бы кто бы что бы ни говорил, кроме адвентистов, пусть буквально, пусть там неправильно толкуют и понимают. Ни православные на эту тему не затрагивают, хотя в Библии об этом написано, да. Ни католики, ни какое там течение протестантов. Ну, есть в Библии, есть к чему, зачем, почему. Никто этого не понимает, даже вопросы не поднимают. Потому я говорю, что это сокрыто, это непонятно. Потому и говорят, закон Божий неисполним, и грех непобедим. И благодатью мы спасаемся через веру, а не через дела. Все, это дар, спасение это дар. Заметьте, как все повязано и как все, как говорится, логично повязано. В одном ошибаемся, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в десятом, потому что истина – это единый организм, единый механизм, где есть гармония и не может быть сбоев. Одну запчасть не ту, как говорится, вставили в этот агрегат. По размерам не подходит, по функциям не подходит, да. Надо и другое менять. То есть, фактически, Писание продолжается извращаться. Я вам сказал, то, что, о чем я сейчас говорю, и говорил вам в прошлый, допустим, раз, да, что очищение святилища, это относится к людям, которые вошли во святилище, верою, о чем Павел пишет в послании евреям. Святилище – это не просто часть здания, пусть даже на небе. Все это относится к людям. Это люди, которые вошли во святилище. Это люди, которые поняли и стали участниками процесса очищения от греха. Это то, что предсказывали пророчества, что, я вам вспоминал в прошлый раз, Захарии 13 глава, в последние дни откроется источник для дому Давидову, жителям Иерусалима, источник для омытия греха и нечистоты. это то, о чем адвентисты умалчивают, начиная читать Труханскую весть в Откровении 14 главы с 6 стиха, 1 стихи умалчивают. 144 тысячи. Вот они войдут в это, найдут этот источник. Этот источник как бы во святом святых, как бы небесного храма, то есть другими словами, поймут мир Бога через личное общение со Христом. Это люди, которые, через которых будет открыт вот этот источник для омытия греха. Эти люди называются горою Сион, который ударит по всем царствам и который разрушит все царства, а сам наполнит собою всю землю, по пророчеству Даниила 2 главы. Это те люди, о которых пророчествовали древние пророки. Гора Сион, это 144 тысячи под Откровением 14 главы. Станет во главу горы, потекут в ней народы. Почему? Источник для омытия греха и нечистоты. Из Иерусалима, из духовного, не из буквального. И от горы Сион выйдет закон и слово Господне. Не десятисловный закон, как некоторые это понимают, а закон духа жизни, освобождающий меня от закона греха и смерти. И я должен сказать, пусть несовершенно, пусть не до конца, пусть не во всем объеме, то, что было открыто Елене Уайт в видениях там или в каких-то размышлениях, я вам должен сказать, направление очень правильное, очень истинное, пусть и несовершенное. И благодаря ей я дальше пошел. В копаниях, в осмыслении, что же все-таки заложено вот в этом пророчестве или вот в этих храмовых служениях, да? Не было бы ее, не было бы трудов, не было бы видений, не было бы толчка, не было бы причины заставить меня дальше думать. И мне пришлось бы заново изобретать велосипед. Через нее Бог это открывал. Как бы нам ни хотелось, может быть, с чем-то мы не согласны, да, ну, через нее это открыто. И сказать, что это не истина, что она там лжец, или как кто-то говорит, вот ты, Саша, правильно объясняешь, вот Елена Уайт, я убеждаюсь, она лжет, вот на небе храм. Я говорю, не торопитесь вообще вот эти заявления свои очень громкие делать. Потом придется, ну, себя плохо чувствовать. Истина для настоящего времени. С этого начиналось, как у евреев, с храма, из закона Моисеева. Но должно было быть продолжение, и она его продолжила. Я не хочу сказать вот сейчас, знаете, вот, а я продолжил Елену Уайт. Я не собираюсь там себя сравнивать с Еленой Уайт, не собираюсь там быть продолжателем ее дела. Я просто для себя интересовался этим вопросом, потому что мне было, очень хотелось, мне хотелось избавиться от греха. Я понимал, что с грехами я буду проклятым, никакого благословения в жизни толком не будет. Я просто читал ее, читал что-то в Библии, читал что-то ее. У нее более объяснено, чем в Библии. Как бы мы этого не хотели, там, может быть, признать, да? Более доступно было объяснено. Но опять я не скажу, что все до конца, опять я понял. Пришлось дальше продолжать мозговать. И я вам в прошлый раз, заканчивая наше общение, сказал, я говорю, это 100%. Святилище – это люди, которые должны очиститься. Люди, которые верой туда вошли, которые знают, как туда входить. Без всякой мистики. Это люди, имеющие живые связи, живую связь с Богом. Они очистятся. Вот, я вам говорил, 144 тысячи, они непорочны пред престолом Божьим. Это и есть то царство Христа или царство Бога. Люди, в которых Христос безраздельно царствует. Не в смысле насилует, заставляет и управляет как механизмом, да, каким-то. А люди, которые сознательно, добровольно, полностью подчинились Христу и стали непорочными пред престолом Божьим. Святилище очистится, речь идет о них. А вот теперь, вот дату вот эту, с какого момента началась отсчет вот этого отрезка времени. Вот я вам честно говорю, ну, Пока не могу объяснить. Говорить, что это 2300 лет, и началось когда-то там еще от указа о восстановлении там храма или Иерусалима, да, ну, поймите меня правильно, там, ну, не вижу я пока стыковок. Не буду утверждать, не буду настаивать. Я пока не вижу, кто видит, пусть осмысленно мне покажет, где написано, и откуда, и на каком основании надо считать. И еще о чем бы я хотел сказать. Вот когда говорят адвентисты, 2300 вечеру и утро, и святилище очистится. Заметьте. Но если это было в 1844 году, как буквально многие понимают, то уже тогда очистилось. Если это очистится, то это, заметьте, начало этого срока. Значит, должна открыться эта истина. Если святилище, люди очистятся, как бы закончится процесс, ну, будем говорить, для земли, это все относительно, на небе все-таки продолжится, да, этот процесс. Ну, на земле, в земных, как говорится, условиях и на земном уровне, эти люди, это святилище очистится, то отсчет начинается с момента, когда эта истина должна открыться. Я думаю, вы понимаете, здесь нет ничего такого, ну, будем говорить, сверх того, чтобы мы могли понять. Если очистится, то с чего-то этот процесс должен начаться. Ну, как он должен начаться, очищаться, святилище будет очищаться, люди будут освящаться, с какого момента? Ну, наверное, с того, когда откроется эта истина. И я вам говорил, я более склонен, опять-таки, я говорю свою точку зрения, не утверждая, что это истина. Я вам говорил, нам отчасти, мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, и я 100 раз в этом убеждаюсь. Но я говорю, что вот с какого момента это считать, ну, трудно сказать. Но начинается процесс очищения с откровения. Как? Избавиться от закона греха и смерти. То есть, без этого не может быть очищения. И я говорю вам, что 2300 вечеров и утр, как и 1260 дней, 1290 дней, 1335 дней, да, я понимаю, что это истина. И эта истина не годами измеряется, а действительно днями. Эта истина должна открыться, и с этого момента должно начаться вот это очищение. И опять-таки говорю, до конца не все могу объяснить, но в общем-то принцип я думаю, что все-таки понимаю. Потому что это действительно, мы живем в Новом Завете, и связано с людьми, с их внутренней жизнью и с работой Христа в наших храмах, если мы храмы Божии. Но это не может быть в отрыве, где-то на небе, как верующие адвентисты, которые не пошли дальше, не стали копаться. Вот Елена Уайт последний пророк, и мы тоже последние ученики. Все, дальше вникать не надо, вот что написано, буквально надо понимать. А они говорят, да, Христос там на небе в буквальном храме перешел. И мы туда верою должны входить, как Елена Уайт написала. А как верою? А что такое верою? И как туда кто входит? И когда я задаю вопрос, как же вы туда входите, никто ничего внятного не может объяснить. Я говорю, мы туда входим. Я говорю, постоянно да. Я говорю, а почему вы входите? Вы, значит, выходите? На меня начинают смотреть. Я говорю, вы говорите, вообще не задумываясь, повторяетесь чьи-то слова. Если я вхожу во святое, во чистилище и выхожу, то я опять в грех иду. Снова завет, опять скатываюсь в Ветхий Завет. И тогда смотрят на меня, понимают такое, чувствуют, что что-то наплели. Ну, знаете, чтобы сказать, что да, надо подумать. Нет. Мы верны Елене Уайт. Ну, и получается, и мы тогда вот с такой верностью, извините, ограниченную, мы Елену Уайт делаем, вот она вот так сказала, она вот так понимает, вот она такая рассякая, и мы потому такие рассякие. Вот наше состояние духовное вот такое. Буквально поняли, буквально верим, мистически как-то куда-то входим, и никакого изменения как бы нет. Еще один момент. Я уже немножечко говорил в прошлый раз, да, Елена Уайт писала, допустим, что зверь из моря – это папство. А больше она не писала. Она писала, что когда протестантская Америка протянет руку через пропасть и соединится с католицизмом, вот кто-то может сейчас сказать, вот Папа Римский как раз сейчас и вот в Америке, в самом большом католическом храме, будет совершать служение, будет встречаться со всеми там, как говорится, шишками американскими, да, вот кто-то скажет, вот оно, ну, пророчество, да. Ну, я сейчас не об этом. Это, как говорится, частный визит, который, как говорится, дополняет вот эту конкретную картину, да. Но я о чем хочу сказать. Она пишет, что когда протестантская Америка протянет руку через пропасть и соединится с католицизмом, тогда будет издан указ о праздновании воскресного дня, из-за несоблюдения которого будут гонения на всех исповедующих день субботний. Она так пишет. На тот момент, когда она писала, да, это было очень актуально. И она, я подчеркиваю, в свете того видения, того понимания на тот момент, она объясняла и пророчество, вот уже на более отдаленные времена, на наше время, в которое мы с вами живем. Она видела, понимала будущее, вот зверь из моря, в виде папства, в виде отступившего протестантизма Америки и в виде вопроса субботы и воскресенья. А разве она ошиблась в этом? Нет. Разве папства нет в виде одной из голов на звере из моря? Есть. Разве она ошиблась в том, что Соединенные Штаты Америки будут заставлять всю землю поклониться зверю из моря, то есть папству? Как видите, нет. Но вопрос о субботе и гонениях в связи с ней, это будет вообще каплей в море по сравнению с теми вопросами, которые должны будут возникнуть в последнее время. Гнать, я вам честно буду сказать, не за субботу. Потому что евреи соблюдали субботу и будут соблюдать. Мусульмане соблюдали пятницу и будут соблюдать. И я вам говорил, образ зверя, где-то будет воскресенье, где-то будет пятница, где-то будет суббота. Не за субботу будут, ну, в каждой стране будут знать за тот день, который будет законом установленный. Но, в принципе, я вам говорю, не за день будут гнать, а за то, что люди, раскрывая путь освящения, за то, что люди будут освящаться, за то, что люди образом жизни и пониманием истины будут разоблачать лживость религий, которые объединятся, будем говорить, вот в этом звери из моря, да, что система будет разоблачаться изнутри. Что же вы строите за новый мировой порядок? Что же это будет за райская жизнь, когда и обиженные остаются обиженными, и завистливые, и карьеристы карьеристами, и воры ворами? Да не будет никогда ни коммунизма, ни Царства Божьего на земле. Да нету тут того Христа, и быть того не может. Это Антихрист придет. Так вот, вот это разоблачение вот этой лживости этого мира и этих религий. Твердое слово, так говорит Господь, и твердое подтверждение это собственной жизнью, это будет изнутри подрывать все устои. Я не раз говорил такие вещи, что вот, когда меня спрашивают, Саша, какая у тебя профессия? Я говорю, подрывник. А ты геолог там или на шахте работал? Да нет, я говорю, подрываю общественные, государственные, религиозные устои. А как? Ты что, вот так выступаешь, подбиваешь на революцию? Нет. Я просто говорю, смотрите, а вот так написано. Почему мы вот так объясняем? И тут же меняется лицо. Тут же печать зверя появляется кое у кого, кто говорил не так, как написано. Тут же начинается злоба. За что? Вы думаете, что я хожу с субботой? Я вообще редко о ней упоминаю. Кстати, если вы обратили внимание, я никогда никого не поздравляю с субботним днем. Извините, это не в укор кому-то. Я говорю, вы знаете, как тоже говорю так иногда, когда не с чем человека поздравлять, его поздравляют с днем рождения, с Новым годом, с днем победы, там, с женским днем международным, да, или там с субботой, а кого с воскресеньем? А кого с вечерей Господней поздравляют? Не за субботу меня гонят. Я когда-то пошутил, говорю, вы знаете, мне кажется, что я объединю все религии. О, какой ты умный, ох, какой ты там это преподобный. Да, говорю, не подумайте буквально, что объединю. Все останутся, каждый при своем. Ну, то, что я говорю, ну, я говорю как бы не свое, в Библии написано. Но я говорю, вынужден говорить об этом. Это злит и одних, и других, и третьих, и пятых, и десятых. И они объединяются и говорят, вот такой рассякой, давайте его, как говорится, коллективно побьем. Но, говорю, Елена Уайт писала, вот за субботу будут гонения. Поймите, по тем временам это было действительно истина, которая открылась, важная, да? И смотрите, во свете именно этого понимания она как бы и говорила вот по поводу того, кто такой зверь из моря. Она не ошиблась. Тогда закон Божий суббота были актуальны, и пророчества именно так и рассматривались. Но что зверь из моря – это мировая комбинация мировых религий под эгидой католицизма, и их союз с царями всей вселенной, она не описала в деталях. Она не писала, что папство – это только одна из семи голов на звере из моря. Ну и что из того? Она не писала, что есть еще шесть других голов. Великую блудницу 17 главы Откровения она описывала как папство, которое породило протестантизм и унаследовало там некоторые ее заблуждения, его папство. Но что великая блудница и мать блудницам это не просто папство, а проект сионистов, которые под ширмой папства будут создавать свое мировое господство, и которое на этот престол, ну, который называется «Господь Бог Папа посадит своего царя из дома Давида», она не писала. Но тогда зачем было забивать головы верующих людей, да, какими-то сионистами? Надо были тогда вот эти сионисты, и вот то, что нам сегодня уже насущно. Нет, не надо было. Тогда и без этих сионистов голова кругом шла от того, что открывалось. Да, то, что открывалось, это поначалу было, ну, что-то такое, я не знаю, как первый полет человека в космос. Что человек греха сын погибели, который сядет на престоле, выдавая себя за Бога по посланию Фессалоникийцам, будет папой, она писала. Но чей он будет ставленник, она не уточняла и не уточняет. Да и надо было ли тогда все в точности и в деталях расписывать, что должно было произойти через 100 с лишним лет? Было ли это актуально на то время? Или для того времени более актуальным было то, о чем она писала и говорила? Поэтому я это к чему говорю? То, что я кое-когда говорил, да, вот адвентистская церковь вот так понимает, да. И, потому что Елена Уайт вот так написала, или там были вот такие-то у нее видения. Я, говоря о том, что вот в Библии написано вот так, а у Елены вот так, пытался только заставить задуматься тех, кто понимал вот так, как понимает, может быть, по сей день. Я совершенно этим не хотел сказать, что Елена Уайт вот не понимала, вот как я понимаю. Я, заметьте, никогда не был сторонником, вернее, противником Елены Уайт. Хотя, казалось бы, а почему тогда ты говоришь вот так вот, вот Елена Уайт пишет, что Христос вошел во святое святых как бы в 1844 году, а почему я говорю, что вот Павел говорит, ну и куда это денешь, так написано в Библии, да, что он сразу туда вошел, и люди даже могли за ним туда теперь уходить. Значит, ты против? Нет. Я понимаю, почему она так писала. Я понимаю, что писала в начале, что чуть попозже, и что еще попозже писала. И я понимаю, как от буквы переходила к духу. Понимание. Я не против нее. говоря о том, что только что я вам сказал, да, вот она не описала там, кто такая там жена-блудница на звере багряном. Что это за тайна, да? Ну, не говорила она. Хотя там, может быть, говорилось, та тайна это викариус Филий Дей, наместник Сына Божия на земле, да? Но опять-таки, она говорит о том, что было открыто. Я как будто бы говорю что-то немного другое. Но я хочу сказать, у меня одно с другим не вступает в противоречие. У меня одно продолжает другое. Я реально понимаю, что не могла она все понимать и все правильно в деталях открывать, даже на будущее. И то, что я говорю сегодня, какие-то детали новые, это не говорит о том, что я понимаю все и до конца. Я давно понял для себя. Нет того более, нет такого совершенного человека, который бы знал и пророчествовал не отчасти. Все мы видим сегодня, как Павел пишет, как бы сквозь тусклое стекло. Ну, я еще там упоминал, тоже немножко упоминал, сейчас повторюсь, что там вот Елена Уайт пишет, пророчество 1260 дней или 42 месяца, это как бы прошлая история папства. То есть это времена, как бы так будем говорить, с 538 по 798 год, и это пророчество Откровения 13 главы, она как бы понимает буквально в днях, вы помните, там день за год нашли место в Писании, и это объяснили. Я сегодня, объясняя, кто меня слушал, да, по поводу Откровения, заметили, я говорю, что 1260 дней – это будет буквальный период, исчисляющийся в днях. Это 42 месяца или 3,5 года – это одно и то же. Это время действия зверя из моря. То есть новый мировой порядок вот ограничен вот этим временным отрезком. Кто-то говорит, ну так вот, это вот ну, неправда, это лжепророчество, если это, ну, понято буквально там вот, что это год за день, да? Пусть это будет даже ее ошибка, допустим, это я так уже говорю, пусть будет это ее ошибка в ее толкованиях. Но разве кто-то из людей, даже самых выдающихся, знает и понимает все совершенно? Я сказал, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Сколько способны на данный момент понять, столько и понимаем. Помните, да? Стишок есть библейский. Открытое принадлежит нам, а сокрытое принадлежит Богу. И при нашем желании узнать сокрытое, это нам откроется. Никто всего до конца не знает. Так вот я говорю, ну даже пусть она в этой дате ошиблась. Но она же не злоумышленно ошиблась. Она не специально вводила людей в заблуждение. Это же надо, ну, тоже будем так говорить, быть честными, да? Допустим, я вам что-то говорю. Я вам сказал, это же не значит, что вот слово в слово, как я говорю, это Дух Святой, сам Бог вкладывает в меня, как мы какую-то информацию вносим во флешку. Вот какой мой лексикон, какой склад моего ума, какой уровень моей духовности и моего понимания, я выше не могу объяснить. То есть, мое содержимое внутреннее – это ограничение моего понимания и моего изложения. Я это понимаю и не говорю так вот, знаете, вот все, что я сказал, все совершенно. Я высказываю свою точку зрения, свое понимание. Оно может быть истинным в сравнении с тем, как я раньше понимал или как вы понимали. Но это не говорит о том, что это истина в последней инстанции. Так вот, если она даже ошиблась, ну вот так вот понимала, это как-то повлияет на вопрос нашего спасения. Пусть это было в прошлом, как говорится, это инквизиция, но в будущем дух же тот же самый повторится. Ну пусть это дата, да, даже я говорю, пусть ошиблась она. Но она не злоумышленно ошиблась. Она не уводила людей в заблуждение. Сколько как искренне понимала, так и говорила. стоит ли из-за этого обвинять ее во лжи, что она лжет и лгала, или что она лжепророчица. Если кто-то из вас искренне шел путем исследования Слова Божьего посредством освящения, то должен понимать, что никогда в один момент, моментально, все полностью и без остатка до конца, он должен понимать, что до конца невозможно все понять. Кто внимательно меня слушает, ну, на протяжении какого-то более-менее длительного времени, тот, наверное, заметил, что одни и те же самые стихи через определенный промежуток времени я толкую уже с новыми деталями. И я не противоречу сам себе или Библии, а только происходит более расширенное и более углубленное понимание той же самой истины, того же самого стиха. Я это вижу, я это понимаю, я это замечаю. И это лишнее подтверждение того, что мы все без исключения и всегда отчасти понимаем и отчасти пророчествуем. Я хочу, чтобы я это осознаю. Для меня это, вот, ну, будем говорить, обыкновенная норма жизни. Поэтому, понимая это, я никогда не скажу: вот я сказал, так говорит Господь. Вы должны были тоже заметить, я никогда не говорю такие слова: мне Бог открыл. Вы поймите, вот когда мы говорим: мне Бог сказал, мне Бог открыл, вы понимаете? Ну, если Бог мне открыл, то все остальные должны молчать. Бог мне открыл, вы понимаете, безгрешный, святой, единственный, до конца мудрый. Я эти слова не употребляю. Я говорю: я понял, мне открылось, я так уразумел. Но я не употребляю такие слова, что вот Бог, как будто бы там, знаете, мистическим образом со мной разговаривает, так лицом к лицу. И Бог мне открыл. Я вот имею вот такую манеру разговора, чтобы вы понимали, я на Бога не претендую, что Бог говорит исключительно правильную истину через меня. Может, что-то и правильно, может, что-то не до конца. Но я хочу, чтобы вы тоже поняли. Я искренне, как понимаю, стараюсь служить Богу, я искренне копаюсь и могу искренне что-то до конца пока что не понять в силу ограниченности, о которой я только что говорил, да? Все мы люди ограничены. Но это же не значит, что я обманываю кого-то, что-то до конца не раскрывая. Не раскрываю, значит, не понимаю. Я еще не понимаю. В этом моей вины нет. Можно сказать, и есть, был бы более духовный, больше бы понял. Ну, был бы, да. Ну, какой есть. Тем более, надо учесть, что меня никто специально вот так из людей не учит, и специально никто никогда не рассказывал, как это, что, в принципе, это мои искания, мои падения, мое нахождение Бога. И как я его сегодня понимаю, вот он так мне и открывает. И больше он мне не может открыть, чем я способен понять. И я это к тому говорю, что Елена Уайт, она точно такой же человек. И я точно так же говорю, что и Павел, выдающийся апостол Павел, говорит: мы, включая его самого, отчасти видим, отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Мы видим, как сквозь тусклое стекло. Кто-то мне задал вопрос, кажется, Маргарита с Португалии: так что получается, что и пророки ветхозаветные тоже как бы отчасти знали, не полностью? Я говорю: конечно же. А вы думаете, ну, если вот откроется вот пророчество Захарии, 13 глава, в последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты? Вы думаете, ну, это общее пророчество. Да, откроется, это точно. Об этом должны знать, об этом пророк пророчествовал. А вот что тот источник? Какие там детали? Павел об этом источнике пишет: закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Павел написал. Но Павел не написал, что это и есть источник духа, источник для мытья греха и нечистоты. Он просто описывает механизм, как будто бы не в связи с пророчеством Захарии. Но тем не менее, это же и есть тот же самый закон. Так я вам хочу сказать, вот сейчас тоже такой момент. Вот 2300 вечера утр пророчество, да? Значит, говорит, что святилище очистится. Так вот, ну я уже так буду говорить, в силу того, как говорил только что. То получается, до того, как это завершится, значит, начнется что? С чего начнется этот процесс? С открытия источника для омытия греха и нечистоты. Так получается, вот он сейчас только откроется, да? Вернее, там или может открылся, или еще откроется. А потом очистится святилище. Ну, вроде да. Я задаю вопрос. А Павел когда, в каком столетии написал об этом, что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти? В первом столетии. Ну, так чего ты так вот, Саша, толкуешь? А я говорю, ну он написал. А для нас то было закрыто до сих пор. Много чего в Библии написано, но мы-то его не понимаем, считайте, что не писал. Хотя написано. Я ведь сам удивлялся, говорю, Господи, как избавиться от греха? Ведь я читал ту Библию, перечитывал, и так, и сяк, и с какой только стороны. Но я не видел, что там написано, как избавиться от греха. Прошло время. Я просто как-то сижу один день и читаю. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Боже, как все просто. Два, будем говорить, понятия. Поступайте по духу. Дух и плоть. Ну просто сядь. Просто вникни, возьми какое-то время, да, выясни. Уясни для себя. Что такое дух, что такое плоть? На языке Библии, не как я понимаю, как те люди, которые писали об этом, как они это понимают. Сел я, покопался, подумал. Не подумайте, что это в один день произошло, это месяцы проходили. Ну, выясни. Дух – это разум, плоть – это наши чувства. Не плоть буквально, а чувства. Но сказано другими словами. Их можно понять, если внимательно читать. Ну, не внимательно читал, да и не понимал, и не склонен был еще понимать после церковного обучения. Так ведь очень просто. Будьте разумными людьми, слушайте разум, не потакайте своим чувствам, все будет нормально. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Другими словами, не будете грешить. Этот закон духа жизни... Другими словами, Павел написал, освободил меня от закона греха и смерти. Так он 1900 лет тому назад был написан. Так, грубо, приблизительно. Ну, был написан. Кто об этом говорил? Павел говорил. Адвентисты говорили? Нет. Елена Уайт подробно объясняла закон духа жизни. Но я не находил. Да, она говорит, надо разум воспитывать, надо чувства обуздывать. Она об этом пишет. Чего я не понимал тоже в свое время. А вот пророчество 2300 вечера утр, оно вроде вот в конце, как говорится, начнет исполняться и через 2300 вечера утр закончится. Я говорю, начнется или уже началось, тут уже, как говорится, кто как понимает, да? Но я это к тому говорю, что это вот на последнее время. Хотя Павел написал за 1900 лет до этого. Вот и делайте вывод. Вот как можно понимать пророчество, да? Будущее это время или прошедшее это время? К чему относится? О каком храме, о каком святилище, о каком очистилище идет речь? Издание это или люди? Поэтому она и писала, что мне не все открыто, и я скажу, молодец, у нас когда в церкви что-то говорят, так как будто все открыто. Когда начинают настаивать, все открыто, и ничего не должно меняться, как мы понимаем. Она написала, мне не все открыто, и что в последнее время будет открыто много нового. Я не хочу сказать, что она писала обо мне. Просто я интересовался, мне интересно. Я ли это, или кто-то будет другой, меня это меньше всего колышет. Но я говорю, то, что будет открыто много нового, оно не будет противоречить тому старому, допустим, через что было открыто через Эллен Уайт, а будет дополнять его. Но говорить, что она обманщица или она лжец, как будто бы она специально вводила людей в заблуждение, да? Это просто чей-то пророческий, извините в кавычках, негативизм. Это чья-то неосвященность или, может быть, даже умышленная работа тех людей, которые пытаются осмысленно дискредитировать ее имя и ее труд. Или труды. Для меня вот эти чьи-то нападки — это доказательство того, что она действительно говорила истину, как она ее понимала. И что эта истина представляет угрозу существующим силы сатаны на земле. Для меня, я вам просто хочу сказать, пока я говорил в унисон с церковью, как говорится, как вам угодно, господа, так я буду и говорить. Когда я так понимал, я был на очень хорошем счету, никто меня не пытался там ни клевать, ни как говорится, не обвинять в чем-то, или там тем более выгонять церковь. Да, я копался, да, у меня были вопросы, да, я интересовался, когда вот стало что-то открываться, я просто говорю, что вот так и так. Вот такое-такое написано, вот а почему мы вот говорим, или когда говорят, грех непобедим, я говорю, вот попытайтесь объяснить вот этот стих. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. И объясните в совокупности с вашим объяснением, что грех непобедим. И начинается злоба. Вы думаете, кто-то сел, сказал, в чем я заблуждаюсь? Я говорю, возьмите Библию, сядьте и поговорите. Я и вор, я и прелюбодей, я и гордец, я и подлец. Ну, что хотите? Почему в буквальном смысле я грешник? Вот он такой рассекой, вот он там ангел, не держащийся главы, эти облака, гонимые ветром. Что хочешь, услышишь. И я говорю, я понял в какой-то момент. Это доказательство того, что я пошел в правильном направлении. Коль злятся за то, что, говорю, в Библии написано, и объяснить не могут, и обвиняют в чем угодно. Я говорю, это доказательство того, что... Я не говорю, что я там абсолютно прав, абсолютно все понимаю и абсолютно святой. Нет. Я стараюсь в этом направлении идти. Но когда не хотят слушать Слово Божие, когда отвергают впрямую Слово Божие, я понимаю, что это осмысленная работа. Меня очернить надо же как-то в чем-то обвинить, да? Ну, вот клевета какая-нибудь, что хочешь, обвинения. Люди верующие, как всегда, они всегда верят всему. Как Соломон говорит, глупый верит всему, так и верующие. Всему верят, не проверят, не убедятся, не спросят, да? К сожалению, такие люди. Так вот, без ее трудов я лично даже не задумывался бы и не догадался, в каком направлении надо продолжать исследование многих пророчеств, о которых она писала. Поэтому я, понимая ее и не осуждая за то, что она не все точно истолковала, безмерно благодарен Богу, что мне самому не пришлось по-новому, как я сказал, изобретать велосипед. Слава Богу! Толчок и направление Бог дал через нее. И дал толчок, как правильно, как в правильном направлении исследовать истину. И надо только не сидеть на месте, а продолжать исследовать. Истина, она прогрессивна. Мы должны приходить от веры в веру, от силы в славу, от силы в силу, от славы в славу. Человек не должен стоять, и эта истина будет все более и более глубоко открываться. К сожалению, в церкви это не приветствуется. Вы помните, она много пишет о субботе. Но я не нашел, чтобы она прямо писала, что такое субботство. Хотя косвенно, какое должно быть состояние человека, соблюдающего субботу, она пишет. Но прямо, что такое субботство, она не пишет. Вот мне было интересно, я копался, я это понял. И мне некоторые говорят, Саша, вот она так не писала. Я говорю, ну и что? Ну не написала бы она про ту субботу, я бы, может, верил в воскресенье, может быть, пятницу бы соблюдал. Она пишет, что нам надо нести крест, что с грехом надо бороться. Да, пишет. Что надо бороться со своими плотскими наклонностями. Но она прямо не увязывает что этот же смысл заложен в обряде вечери, и что надо это делать. И некоторые говорят, вот ты, Саша, говоришь, а она не говорила. Я говорю, ну и что? Разве это умаляет ее авторитет? Разве делает это ее лживой обманщицей, которая умышленно вводила народ Божий в заблуждение? Нет. Разве могла она все понять сразу и совершенно и до конца? Конечно же, нет. И разве не послужили ее труды к тому, что дальнейшим исследователям Слова Божьего была подготовлена лестница с несколькими уже готовыми ступенями, что давало правильное направление в исследованиях? Да. Ее труды – это уже готовая лестница. Сколько она была способна понять на тот момент, столько и понимала. И столько же и говорила, и об этом же столько писала. И мне хочется задать вопрос, а разве кому-то из нас все открыто? Если Павел говорит, что мы знаем отчасти. Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот складывается такое ощущение, что те, которые обвиняют Елену Уайт во лжи, в лжепророчествах, в точности знают и понимают всю истину и все библейские пророчества настолько совершенно, как сам Бог, а может быть даже и точнее Его. Я говорю, вот складывается такое впечатление. Иначе как понять или как объяснить вот эти нотки, или можно сказать не нотки, а ноты протеста и возмущения? Как можно понять вот эту категоричность, вот эту безапелляционность и резкость в ее обвинениях? Или пусть кто-то не резко, а довольно так спокойно об этом заявляет, что, мол, я с этим ее объяснением не согласен, или с каким-то другим. А вот с этим я как бы согласен. А с каких пор такой человек стал таким непогрешимым авторитетом в толковании истины, что принял на себя вот такую важную миссию определять, кто что правильно или неправильно понимает? Я такому человеку мог бы сказать, ты был советником Богу, что ли? Или, может быть, ты думаешь, что с тобою все и во всем согласны, и тебе никто не задаст вопроса на засыпку? Ты думаешь, что если тебе задают вопрос, ты на все ответишь? Или ты думаешь, что, может быть, в твоих толкованиях или пророчествах нет противоречий с Писаниями? Об этом стоило бы задуматься таким экспертам. Но, как правило, именно такие эксперты, я имею в виду в кавычках, и не допускаю даже мысли, что они могут что-то неправильно понимать или толковать. Я ни разу, говорю, обращал внимание вот то-то. Я с этим не согласен. А ты что, пуп земли? Вот это она правильно сказала, или вот это он правильно сказал. Я говорю, подожди, ты так рассуждаешь, как будто у тебя вся открытая истина. Ну давай, пожалуйста, занимай место, объясняй. Я возьму сейчас Библию, тебе буду задавать вопросы. У меня буквально будет на каждый стих твой, на твое объяснение стих, которому ты будешь противоречить. Извините, я когда-то рассказывал историю одну вам, о которой хочу вам сейчас как бы напомнить. Как-то пригласили меня на Украине некоторые верующие, адвентисты, которых по тем или иным причинам, в общем-то, выгнали, или они вышли из адвентистской церкви. Решили создать объединение независимых церквей. Для чего? Чтобы вместе противостоять церкви. Ну и меня туда пригласили, так как, типа, я ж тоже, как говорится, выброшенный за борт оттуда, с того корабля. Пригласили. Ну, собрался там какая-то конференция. И вопросы, по которым они должны были объединяться, решили затрагивать. Ну и один из вопросов. Все должны согласиться, что Елена Уайт не пророк. Ну и там я не буду все рассказывать. В общем, наступил момент, когда у меня получилось слово сказать, да. А они знали мою позицию, как бы, чего я придерживаюсь, что и как там считаю, да. И когда я вышел за кафедру, говорю, вы знаете, почему Елена Уайт не пророк? Глаза засияли у людей. Они подумали, наконец-то Саша открылась. Я говорю, вы знаете, почему Елена Уайт не пророк? И они так вопросительно глядя на меня, как бы, почему? Потому что если, потому что мы пророки Божии. И если мы пророки и говорим совсем другое, то она, конечно, не пророк, она уже пророчится. Но говорю, если она пророк, то мы уже пророки. Сразу потух свет в глазах народа Божьего. Это я к тому говорю, когда кто-то говорит, она не пророк, то это потому, что тот, кто это говорит, он пророк. Он не ошибается, он все правильно понимает. Он, как говорится, точка, от которой надо отсчитывать. Пророчество, даты, времена, да, и там толкование тех или иных вопросов. Такие люди, как правило, не задумываются, не анализируют, не проявляют самокритичности. Это я к тому говорю вам, чтобы мы поняли простую вещь, что мы с вами должны избавиться от этого духа. Это так, это не так, это так. Я говорю, пусть будет даже так, может и так. Надо поисследовать. Я вам потому и говорю. Вот я вам говорю, возьмите Писание, вникните, поисследуйте. Возникнут вопросы, задайте. Если вы мне зададите вопрос, что я не смогу объяснить, я вынужден буду признать, что значит что-то где-то здесь не так, я понимаю. Но когда так, вот обычно я вам приводил такие примеры, вот мы сидим в собрании, так, с этим я согласен, с этим не согласен. Я говорю, ну, значит, получается, мы знаем, что правильно, что неправильно. Ну, тогда выходите за кафедру. Ну, тогда говорите. Ну, тогда тоже вы услышите, кто с чем не согласен. Я не говорю, что, может быть, действительно не согласны, потому что есть основания не согласиться. В Библии по-другому написано. А ведь, может, и так, что мы Библию неправильно понимаем, потому не соглашаемся. И наша жизнь не только по отношению к Елене Уайт. А по отношению друг к другу. Вот с этим я согласен, с этим нет. Вот с этой я согласна, вот в этом вопросе, а вот этом я не согласен. Любую книжку мы читаем, вот это правильно, вот это неправильно, вот это правильно, вот это неправильно. Поймите, это очень нехорошее состояние. Мы лезем во пророки. Хотя сказать или спросить, ты пророк? Не-не, Боже упаси. А чего такая позиция? Вы помните, через Эллен Уайт, ну и через адвентистское движение уже впоследствии, было открыто, что закон Божий был изменен папством. Что суббота, четвертая заповедь, была заменена на день праздничный, то есть как бы так мягко на воскресный, да. Вторая заповедь о несотворении себе кумира и не делании никакого изображения и не поклонении им была полностью удалена. А чтобы 10 заповедей сохранилось, 10 была разделена на 2 заповеди. Так я говорю, через адвентистов это было открыто, или через Эллен Уайт. Ну, пусть не только через Эллен Уайт, там еще кое-кто был из довольно мыслящих людей, да? А теперь мы начинаем понимать, как нам этот закон, который когда-то через Эллен Уайт открыт был, да? Как нам этот закон исковеркали, извратили наши с вами новые, новозаветные папы римские. Это те, кто выходит в церкви за кафедру. Папство примитивно заменила субботу на воскресенье. Весь мир в это верит, да? Ну вот через Эллен Уайт открылось, что это неправильно, что закон Божий не изменен, что закон Божий есть истина, да? Так смотрите, Папа Римский просто день примитивно поменял, да? А у нас закон нельзя исполнить. Вроде бы не отменен, но нельзя исполнить. Зачем тогда он вообще нам открывался? Чтобы знать, что мы грешим, потому что без закона не узнаешь, что это грех, да? И чтобы продолжать грешить, но только теперь зная, что мы грешники, да? Нам объяснили, что исполнять мы должны, вернее, соблюдать должны, исполнить нет, не можем. Заметьте, это объяснение уже наше. Наше, я имею в виду, в адвентистской церкви это объясняют. Я говоря наше, не говорю о том, что я ихний или они наши. Я просто говорю, есть какое-то сходство. Есть что-то, что через Елену Уайт открылось, оно есть в адвентистской церкви. В принципе, я же не стал каким-то таким. В принципе, я сегодня и не адвентист, если уж на то пошло, потому что не в адвентистской церкви. Но если говорить, то, может быть, я больше адвентист. Ну, без претензий, конечно. Я говорю, может быть, я больше адвентист, чем те, которые в адвентистской церкви. Так я говорю, ну, об этом она не написала. Ну и что, так мы сегодня это видим. Почему я это все говорю? По поводу того, что Елена Уайт там что-то не так понимала, или, я думаю, вы понимаете. Истина для настоящего времени во все времена была, есть и будет. И она не одинаковая. Один и тот же стих 100 лет понимался вот так, сегодня понимается не иначе, в смысле совершенно противоположно. Хотя и такое может быть, что так понималось где-то неправильно. Но если это была истина, пусть не глубокая, не до конца, то через 100 лет будет более совершенная, но та же самая истина, которая не будет противоречить библейской и той, как она понималась, если это истина в те прошлые времена. Поэтому говорить, она не пророк, она открыла, или Бог через нее открыл столько пророческого, столько важного, столько необходимого, что, если уж честным быть, то ни в одной церкви на таком уровне, чтобы так понимать, так говорить, вообще нигде и не говорится. Возьмите тех же, извините, баптистов, спроси про откровение, там, что там, где там, чего и почему. Это закрытая книга, хотя написано, что чтобы люди читали и знали, что, чтобы им было открыто, что будет в последнее время. Если уже так сказать, вот там Елена Уайт вот какие книги писала, я говорю, это надо прочитать, причем без очков, без чего-либо настроя. Просто вот внимательно читать. Стиль изложения информации. Стиль объяснения. Там кто-то говорит, показано было или не показано, может, это ее выдумки, ее умозаключение. Я говорю, вы понимаете, есть вот определенный стиль. Есть определенный дух, с которым она пишет. Вот кто уже со мной, как говорится, пусть заочно, но знаком, да, какое-то более-менее длительное время, вы же видите, да, у меня есть свой определенный стиль. Стиль изложения, далее, стиль, как я понимаю тот или иной вопрос. Если бы вам кто-то сказал, что Саша говорит о том, что закон не исполнен, вы бы сказали, что? Саша говорит такое? Или, что Саша, вот там какая-то такая фраза, знаете, выхваченная, Саша вот так объясняет. Вы можете сказать, и что, Саша никаких оговорок не говорит? Это не Саша. Это кто-то от имени Саши что-то сказал. Так вот, что я хочу сказать. Стиль изложения истины, которым она ее излагает в своих трудах, в своих книгах, когда кто-то говорит там, знаете, что она, у нее были писатели, которые писали, что она откуда-то там занималась плагиатами, откуда-то что-то там, ну, будем говорить, воровала, да, чью-то интеллектуальную собственность, как говорится, авторские права чьи-то нарушала. Что это не она писала. Я говорю, вы меня извините. Вот к чему я пришел через Библию, а потом через Елену Уайт только убедился и еще более глубоко что-то понял. У нее есть определенный стиль, определенная направленность, определенная логика изложения истины и определенные обороты, свойственные только ей. И я говорю, писал один человек. Писать такое мог только духовный человек, просвещенный, стремящийся к святости и освящающийся. Не мог плотской такое написать. Не могла она, извините, передрать от кого-то такие вещи. А если кто-то так написал, она передрала, то тот тоже человек-пророк. Я бы так сказал. У нее есть стиль духовного человека. И читая разумность, логичность, с которой она объясняет ту или иную истину библейскую, я вам скажу, что, ну, вы знаете, я не могу ни один труд какого-то современного, там, будем говорить, богослова сравнить с ее трудом, с ее трудами и ее стилем изложения истины. Вот так понимать – это особая специфика, это особый почерк, это особая индивидуальность у этого человека есть. Плотской обманщик так не мог написать, так понимать не мог, вот так изложить, вот так понять мог только человек духовный. Но я опять-таки говорю, духовный на своем уровне и в соответствии с уровнем того понимания истины, которое было открыто ей на тот момент. Она имеет определенный стиль изложения. Как у Павла есть, и он мне нравится, и я с ним не вступаю в противоречие, потому что, да, когда-то я что-то не понимал, где-то что-то не стыковалось. Изложение, ну, такое, будем говорить, непростое у Павла. И можно его было трактовать как хочешь. Но проходило время, я все больше и больше влюблялся в его труды. Извините, я этим не хочу сказать, что я там Христа не люблю. Я восхищаюсь складом ума Павла. Да, поначалу было сложно. Потом стало понятно, когда поднялся я немножечко на этот уровень. И я говорю, да, это Павел писал, а это Петр писал. Проще, понятнее. Но глубже понимал Павел. Это не говорит о том, что один, если что-то не понимал, то он был там лжец или лжепророк. Нет, я такое не могу сказать. Так вот, и у Елены Уайт есть стиль духовного человека. Недуховный человек такое не мог написать, не мог такое объяснить. И с такой духовной логикой не мог вот такие вещи объяснить и понять неправильно. Ну, по поводу вот каких-то, вот, как я говорил там, пророчеств, да, вот как сначала понимала она, как чуть позже. Да, проходило время, и я вам говорю, это вполне нормальный, естественный, закономерный процесс. Я думаю, что на сегодня мы окончим наше общение, да. Следующее наше общение, я уже не буду объяснять того, что объяснял, да. Исключительно, какие обвинения конкретные в интернете, кто что говорит, в чем ее подозревает, там, воровство, прислуга, богатство, ограбила людей, там, да, и так далее, и тому подобное. Вот я буду зачитывать кое-что, что из интернета взято кое-кем, и кто мне об этом писал. Просто буду спокойно отвечать. Я не буду обвинять тех людей или того человека, что он так понимает. Ну, понимает, понимает, но цель моя не обвинить, не осудить, а просто ответить на те обвинения, в которых обвиняют Елену Уайт. В следующий раз я уже займусь исключительно, вот, будем говорить, вот этим списком, чтобы просто ответить на некоторые вопросы и кое-что объяснить, да, чтобы было понятно, потому что, к сожалению, вот, информация распространяется, люди читают, раз в интернете написано, а если еще и фотография есть, как я вам говорил, я сам видел памятник надгробия на месте ее захоронения, там масонский знак, ну все. Поймите меня правильно, живем мы в таком мире, особенно в интернетовском мире, где и фотошоп, и что хотите, и что хочешь, можно, как говорится, сделать и прилепить, а верующие, к сожалению, не верующие. Вот посмотрели, ага, циркуль этот со строительным инструментом на надгробии Елены Уайт. Все понятно, правильно, кто-то говорил, да. Вот такие мы и есть люди. Поэтому в следующий раз я вот конкретно пройду по списочку, и тема, может быть, на этом и закончится. Правда, есть некоторые вопросы, связанные с Еленой Уайт. Ну, не знаю, уложусь, не уложусь. Ну, я тоже отвечу на все ваши вопросы. Всего хорошего. Божьих вам благословений. И будьте благоразумными. Не торопитесь быть экспертами. Не торопитесь кого-то в чем-то обвинять. Тем более, если говорить о Елене Уайт, то нужно вообще сравнить уровень преподавания истины сегодня многими богословами, которым мы доверяем, и как она пишет. Это вообще несопоставимые вещи в сравнении. Глубина понимания, я вам хочу сказать, великолепная, я не раскаиваюсь в своих словах. Думаю, что не раскаиваюсь. Я говорю, да, вижу где-то, ну, не до конца, но я говорю, и я не до конца понимаю, и Павел не до конца понимал. Что из этого? Давайте все отбросим и будем слушать нынешних богословов, да, о которых один человек высказался так, что там один богослов говорит другому человеку, простому верующему, говорит, ты знаешь, говорит, я богослов. А этот человек говорит, ну, Бог и таких принимает, ну, Бог ослов. И, кстати, мы им верим. Вот эти книжечки, если вот почитать, которые пишут, там столько противоречий, там столько нет вот этой логичности в изложении истины, там столько как-то урывками, где-то что-то непонятно, где-то что-то выхвачено. У нее настолько все это ровненько, гармонично, в какую-то такую, я не скажу, поэтическую строку, это не поэзия, да, это просто такое повествование, но настолько все разумно, логично, да. Нелогично иногда кажется, потому что кто-то выхватывает, или мы сами выхватываем одно место, не понимая, что она пишет конкретному человеку в конкретной ситуации, в связи с конкретными там людьми, ситуациями и убеждениями. Но она не пишет вообще, как бы на все времена и для всех народов, да, и для всех ситуаций. Если мы видим противоречие, то это также видим, как и в Библии. Мы не понимаем духа, в котором написана Библия или которым пропитаны труды Елены Уайт. Но я хочу сказать, не торопитесь с выводами. Мы сами не столь совершенны, чтобы дать правильную оценку тем или иным трудам. Поэтому такое мое на сегодня вам пожелание. Всего хорошего, Божьих благословений и оставайтесь с Богом.